Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с участником международного движения «Воины жизни» Дмитрием Барановым. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» почерк Виталия Ярового о творчестве Антона Павловича Чехова. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Глава 6. Царство Божие и вечная жизнь. Как говорила одна святая, что безумие думать, что можно войти на небо, прежде чем войти в самого себя, чтобы себя познать и не понять своего ничтожества и не почтить всю неизмеримость Божьих благодеяний и не переставать умолять о помощи и милосердии. Понятие «Царство Божие», «Царство Христово» и «Царство Небесное» по существу тождественны с понятием вечной жизни. Это видно из ниже приведенных слов архимандрита впоследствии патриарха Сергия. Вечная жизнь, как состояние души человеческой, не зависит от условий пространства и времени, не приурочена только к миру загробному, а зависит исключительно от нравственного развития человека и, следовательно, может начаться для избранных и в здешней жизни. Получить вечную жизнь не значит перейти из одной области бытия в другую, а значит приобрести известное душевное расположение. Вечная жизнь, таким образом, не получается, а постоянно растет в человеке. Поэтому и возможно молить Бога: «Да будет сердце мое доброе для тебя землею, приемлющее в себя доброе семя, и благодать твоя да оросит меня росою вечной жизни». Ефрем Сирин. Здесь следует оговориться, что понятие вечности отнюдь не следует отождествлять с понятием бесконечность. Мы не можем иметь представлений о будущей загробной жизни. Ее понятие для нас, как говорят философы, является трансцендентальным, то есть малодоступным разуму. При ограниченности нашего лексикона мы заменяем это понятие вечностью. О недоступности для нашего разума понятия вечности и сущности загробной жизни так пишет отец Александр Ельчининов. Почему церковь молит о загробном мире? Человек живет, мыслит и чувствует в условных формах пространства и времени. Вне этих форм мы не можем ни мыслить, ни говорить. Потустороннее живет иными формами. Если будем говорить о нем, мы будем говорить плотским языком. Вот откуда целомудренное молчание церкви. Поэтому следует иметь в виду, что вся терминология, относящаяся к потустороннему миру и к Царству Небесному, должна пониматься не буквально, а аллегорически условно. Это относится к таким терминам, как «вечность», «престолы», «огонь вечный» и так далее. Из определения понятия «вечность» приводим мнение о ней схиархимандрита Сафрония. «Вечность — единый непротяженный, непостижимый полноты акт божественного бытия, который, будучи надмирным, непротяженно объемлет все протяженности тварного мира. Вечность по существу — единый Бог. Вечность не есть нечто отвлеченное или отдельно сущее, но сам Бог в своем бытии. Когда человек по благоволению Божию получает дар благодати, то он, как причастник божественной жизни, становится не только бессмертным, в смысле бесконечного продолжения его жизни, но и безначальным, ибо та сфера божественного бытия, куда он возведен, не имеет ни начала, ни конца. Здесь мы имеем в виду не предсуществование души, но приобщение нашей тварной природы к безначальной божественной жизни в силу обожения твари благодатным действием. Итак, живя в теле на земле, христиане имеют возможность уже здесь приобщиться к жизни в вечности. В нашей земной жизни все мы, христиане, призываемся постоянно переключаться с потока времени, суеты и забот мирских, на поток вечности, жизнь в Боге и с Богом. Плывя одновременно в двух потоках, мы должны острее чувствовать всю опасность первого и всю необходимость и спасительность второго. Жизнь в потоке вечности — это не только преодоление времени с его изменчивостью, неустойчивостью и томлением духа, а и полнота духовного бытия. Следует заметить, что наше психологическое ощущение времени совершенно не связано с математической точностью движения часовой стрелки. Как пишет архиепископ Иоанн, то, что мы принадлежим не ко времени, а к вечности, это ясно видно из того, как изменяется, расширяется или суживается наше сознание времени. Время иногда летит, как ангел по небу, иногда, как демон, падает в бездну, иногда оно ползет, как расслабленный, или лежит у купели, не видя ни Господа, ни даже человека, который ввел бы его в жизнь.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Баранов. Тема у нас будет очень серьезная, несмотря на молодость нашего гостя, и очень важная. На сегодняшний день, можно сказать, одна вообще из самых важных, не только для жизни церкви, а в первую очередь, может быть, для жизни всего нашего народа. Дима, представьтесь сами, вот скажите о себе, чем вы занимаетесь и какие вы представляете организации.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Баранов, я представляю международное движение против абортов «Воины жизни» и инициативную группу «Азбука Веры Омега». «Воины жизни», кстати, название взято из произведения святителя Николая Сербского. «Воины жизни» занимаются протестной деятельностью, проводят пикетирование клиник, совершающих аборты, абортариев, то есть проводим различные митинги в людных местах. «Воины жизни», кроме массового просвещения, занимаются тем, что стараются воздействовать на общественное мнение, на наши власти через то, что мы проводим пикет клиник, скажем, на каждом таком мероприятии присутствуют представители власти, то есть они об этом знают. И цель деятельности «Воинов жизни», конечная цель, да, к чему мы идем, это полный законодательный запрет абортов в России.
Это вы говорите программу «Максимум», а то, что происходит, это обязательно привлечь внимание к этой самой злободневной проблеме. Дима, вы сказали, первая организация протестная. А вторая организация, она носит, наверное, больше миссионерско-просветительский характер.
Да. Дело в том, что частые люди, получаются одни и те же, но работать в двух разных направлениях, вот так деятельность разделить, это удобнее. Инициативная группа «Азбука Веры Омега» работает вместе в союзе с православным миссионерским обществом «Азбука Веры». Собственно, вот у нас и название с ними почти одинаковое. Вот общество «Азбука Веры» представлено на одном из самых популярных сайтов в православном интернете «азбука.ру». Это миссионерская православная интернет-энциклопедия. А «Азбука Веры Омега» — это та часть вот общества «Азбука Веры», кто занимается просветительской деятельностью. Наша деятельность направлена на массовое просвещение. За несколько лет мы обошли основные вузы Санкт-Петербурга, некоторые по нескольку раз, скажем, такой вот своеобразный рекордсмен у нас, это Академия МВД, наша петербургская, там мы были 5 раз. То есть на 5 потоках будущих милиционеров их собирали, мы им читали лекцию, устраивали дискуссию, рассказывали им вот о детоубийственной сути аборта.
Дим, вы международная организация, но базируетесь вы в основном в Санкт-Петербурге.
мы начинали именно с просветительской деятельности, появился коллектив единомышленников, собственно, группа «Азбука Веры Омега». Первоначально действовали там, где территориально мы объединились. Но со временем наши печатные материалы стали все более востребованными по всей России и далее по всему русскоговорящему миру. Нам приходилось отправлять посылки за границу, ближнее зарубежье, Казахстан, Латвия, там вот страны Средней Азии, Киргизия. Дальние зарубежья, Германия, Израиль, везде, где живут люди, говорящие по-русски, появляются такие вот активисты, инициативные группы, в основном при православных приходах, поскольку за рубежом, где есть русскоязычная диаспора, ситуация похожа на то, что есть в России. Какая-то часть небольшая людей православная, но другие люди живут, если даже формально считают себя православными, они люди не церковные, не воцерковленные. Поэтому так же, как и в России, так и за рубежом, люди хотят предупредить об этом страшном зле, остановить, не дать им совершить ошибку роковую и своей жизни, и не дать им убить детей.
Дим, вот скажите, вы еще совсем молодой человек, и у вас, очевидно, еще и своей семьи-то нет, да?
Пока нет.
Вот почему для вас эта тема стала столь остра? Вы так горячо взялись за это столь великое и важное дело. Что вас подвигло на это?
Прежде всего то, что я христианин, и само осознание того, что множество детей, которым Господь дал бессмертную душу, что эти дети, они убиваются жесточайшим образом еще до того, как они успели родиться. Как известно, человек, который не принял святого крещения, он не сможет в полной мере соединиться с Господом Богом в славе Божией, в Его Царстве.
Дим, вот внутри церкви существуют два направления – отношение к этому вопросу о загробной участи убиенных младенцев некрещенных. Одна вот такая, что дети не наследуют в полноте благости. Другая, которой, кстати говоря, придерживаются очень многие видные священнослужители. И вот, честно говоря, мое сердце располагается ко второй, потому что Господь есть любовь, абсолютная любовь, милосердная, бесконечная. Эти несчастные детки, они уже пострадали на земле невинно, они уже убиты. А мы знаем и с Вифлеемскими избиенными младенцами, и с некоторыми мучениками, которые были крещены в собственной крови. И учитывая, что Господь любовь и милосердие, их никто не пожалел. И неужели их Господь уж последнее, вот самый любящий, он их просто отторгнет? Нет, конечно, но ведь дело не в этом. Но что останется здесь, на земле, и что мы оставим после себя, если матери убивают собственных детей? Вот вопрос уже о земной жизни. Небесную-то участь Господь лучше нас определит.
Действительно, кому? Господь лучше нас определит, но здесь я должен сказать, что мы основываемся на мнении отца Даниила Сысоева. Отец Даниил говорил об этом. Отец Даниил, как мы знаем, он человек, который глубоко жил по священному писанию, священному преданию. Кстати, он благословлял наше движение и принимал участие в акциях наших друзей из Москвы. И отец Даниил говорил об этом, о том, что эти дети, они не видят лица Божьего, но они не страдают. Вот, как бы я думаю, что это богословски верно, и отцу Даниилу мы доверяем.
Дим, давайте вернемся чуть-чуть назад. Сколько вас, кто вы, какой возраст, какой социальный срез? Вот, что за люди объединились так горячо и искренне, взявшись за это важнейшее дело для России?
Самые разные люди. Так получилось, что большинство этих людей на тот момент, когда наша группа создавалась, это были очень молодые люди, то есть кто заканчивал вузы или молодые выпускники. Сейчас уже много людей, может быть, половина постарше по возрасту, кто уже имеет какой-то солидный жизненный опыт за плечами. Что касается состава, то в Петербурге вообще в наших акциях, которые проходят достаточно часто, когда-то получается их проводить каждую неделю, когда-то минимум две акции в месяц. За эти несколько лет участвовал человек 300, наверное, в акциях, но люди приходят, уходят, есть какое-то ядро людей, которых можно постоянно собрать, как сказать, о точной численности. На сегодняшний момент, когда обзваниваем на акцию, то в списке на обзвон порядка 90 человек, но понятное дело, что
Это питерских?
Да, это в Петербурге, что в один день собрать всех, реалистично собрать, третью часть 30 человек, остальные могут подходить на мероприятия по объявлениям или как-то еще.
А ваши мероприятия? Мероприятия не санкционированы или...
Дело в том, что первые несколько лет у нас были просто волонтерские акции. Литературу, которую мы сами издавали и снабжали ей пролайферов по всему русскоговорящему миру, как я уже сказал, мы просто раздавали на улице. Здесь ничего санкционировать не нужно. Вот просто вышел на улицу и раздаешь. Мы помолились перед акцией, после акции всегда старались об этом помнить и стараемся, что Бог наша единственная опора. Что касается уже протестных акций, которые также здесь появляются, региональные отделения, у нас есть у движения «Воины жизни» отделение Прибалтийское в Калининграде, есть отделение в Самаре. Сейчас издали новый тираж баннеров, плакатов, которые мы используем у Абратавиев, и готовится вот посылка в еще два региональных отделения. Здесь, естественно, такие мероприятия с использованием наглядных демонстрирующих средств и с использованием звукоусиливающей техники. Если это митинг, то можно прийти прямо с мегафоном. Мы, если абортмахеры, вот эти врачи, так сказать, если они не выходят, то можно просто к ним обратиться в мегафон, и они услышат. Конечно, на такие мероприятия необходимо согласование. Его можно получить в органах власти. Конечно же, сначала, когда люди приходят за подобным согласованием, почти всегда, первоначально, в администрации к этому, ну, как-то не готовы, но по закону они не могут отказать. В Петербурге, в Москве, в крупных областных городах уже они привыкли к тому, что иногда возникают какие-то инициативы, и хотя они бывают иногда не готовы, они могут уточнить там у каких-то соответствующих органов безопасности, проверить, нет ли какого экстремизма, в итоге все-таки разрешают. Конечно, где-то далеко в глубинке нам приходится оказывать юридическую помощь, там бывает, к сожалению, наталкивается на какое-то противодействие. Но ситуация в этом отношении меняется. И там, если 2-3 года назад нам говорили, что не получается согласовать пикет, сегодня, благодаря тому, что мы подключили средства массовой информации, оказывали юридическую поддержку, сегодня эта ситуация уже сдвигается, и пикеты начинают проходить в областных городах.
Дим, а все-таки что за люди, кто стоит у истоков, организовывал вашу организацию? Это все-таки какой возраст, какие профессии? Наверное, люди самые разные, мне кажется. И все верующие люди, да?
Конечно, верующие. И у истоков, конечно же, стоят люди, кто именно из христианских соображений стал всем этим заниматься. Это один из наших людей, кто стоял у основания, и сегодня один из наших основных участников, Максим Воробьев, ему 41 год будет, то есть это человек с солидным жизненным опытом, он стал этим заниматься, и он этого не скрывает, потому что до того, как он пришел к вере, до того, как он стал церковным человеком, в его жизни была вот такая трагедия, и он понимает, что он призван просто участвовать.
То есть у большинства людей определенного возраста уже, кто не был с молодости воцерковлен, душа отягощена этим страшным грехом, и совесть требует какие-то предпринять настоящие действия, какие-то поступки, которые, конечно, никогда не могут компенсировать того, что случилось, но это тоже есть путь покаяния действенного. Скажите, вы ведь, наверное, знали о том, что у нас при храме в Москве, вот при Благовещенском, существует много-много лет уже центр жизни, у которых свои наработки, которые, в общем-то, первыми фактически на стране самоорганизовались и начали борьбу против абортов и за семью, и там много-много тоже важных тем.
Конечно же, мы знакомы с центром жизни, и когда приезжаем в Москву, я и другие наши единомышленники бывали здесь при храме Благовещения, участвовали в тех конференциях, которые проводит центр жизни, знакомы и поддерживаем отношения с отцом Максимом Обуховым, который возглавляет центр «Жизнь». Нужно сказать о том, что страна у нас просто огромная. Я сам родился в Сибири, получил образование, жил там в разных регионах. Теперь 4 года живу в Петербурге, часто бываю в Москве. И у меня есть вот такое понятие о том, что из себя представляет наша страна. Я считаю, что я могу об этом судить, несмотря даже на свой молодой возраст. И одной какой-то организацией, одним направлением вот такой страшной беды не решишь. Нужно, чтобы появлялось как можно больше инициатив. Взять хотя бы одно направление пикетирования. Ведь много лет в нашей стране это не проводилось, а в западном обществе там христиане, хотя они и не православные, но все-таки действуют именно из христианских соображений. Они стоят у клиник и предупреждают тех, кто туда заходит.
У них большой опыт, у них не было 70 лет советской власти, и опыт социальной работы и такой правовой и борьбы, конечно, в чем-то больше. Скажите, а вы кто по образованию?
По образованию я историк, я закончил исторический факультет Томского университета, закончил аспирантуру Санкт-Петербургского университета экономики и финансов по кафедре истории. По этой специальности не работаю, к сожалению. Я работал какое-то время учителем истории в школе, но мне, как приезжему человеку, вся зарплата просто уходила бы на съем жилья в Петербурге, и то бы, я сомневаюсь, что хватало бы. Поэтому, к сожалению, нет возможности этим заниматься. А если бы, хотя это другая тема, если бы в нашей стране учителя получали адекватную своему труду зарплату, я с удовольствием бы работал по этой специальности.
Жалко, потому что настоящий педагог – это все-таки мужчина. И так было в царские времена. И спрос на педагогов мужчин очень высокий. Давайте возьмем сначала вашу протестную деятельность, связанную с вашей организацией «Воины жизни». Вот поскольку опыт для России новый, пикетирование клиник, мы знаем, что аборты поставлены на конвейер, за этим деньги стоят. И, конечно, любыми силами сами врачи нередко в этой области гинекологии, они никогда открыто не признаются, но всегда будут протестовать против того, чтобы им запретили заниматься убийством детей. Поэтому вот с чем вы сталкиваетесь, когда вы приходите на пикетирование? Какая реакция работников клиник, какая реакция приходящих, вот, допустим, женщин?
Вы знаете, реакция врачей, как правило, адекватна тому, что они совершают эти убийства. То есть они, к сожалению, часто просто лгут, говорят, что в нашей клинике этого не делается. Мы говорим, как же так не делается, когда на сайте у вас написано, когда мы звонили, проверяли. Даже, честно говоря, звоним и с таким ощущением, вот, а не делаем ли мы здесь какого греха. Вот просто звоним и спрашиваем, а у вас детей случайно не убивают? Я как будто бы заказчик. Но чтобы все было практически верно, иногда необходимо это сделать. И врачи, когда они выходят на какой-то контакт, частные коммерческие клиники, они склонны просто как-то вот там опустить жалюзи или каким-то образом отгородиться и вообще никак не реагировать. Иногда говорят, что у вас информация неверная и все. В основном, конечно, пикетировали коммерческие такие центры, где это именно бизнес. Государственные клиники, там больше спеси, там врачи понимают, что за ними стоит государство. Конечно же, они...
Самоувереннее себя чувствуют.
Они себя чувствуют самоувереннее. Недавно у нас было пикетирование железнодорожной поликлиники в Петербурге. И мы написали открытое письмо Владимиру Ивановичу Якунину, не знаю, правда, дойдет ли до него эта информация, но хотелось бы, ведь Владимир Иванович, он открыто себя позиционирует как православный верующий человек, и мы в этом письме написали, везде разместили, что мы не против вас, Владимир Иванович, мы не против железных дорог. Мы на самом деле рады, что у нас вот в крупном бизнесе, в одной из крупнейших компаний страны возглавляет человек, который открыто говорит, что он православный, но сделайте этот шаг, пожалуйста, запретите аборты в тех клиниках, которые вам подведомственны. Это по всей России, в каждом областном городе у железной дороги есть как минимум одно медицинское учреждение, а где-то и больше, вот в Петербурге несколько, и везде совершаются аборты, то есть это вот такое явное противоречие. Там была такая ситуация, то есть именно из офиса, не из поликлиники, которую мы пикетировали, а непосредственно из РЖД была сотрудница, ну, она с нами дискутировала, она сама сказала, что она непосредственно, значит, из офиса РЖД, и под конец рабочего дня сотрудники заведения, которые уходили, да, они, конечно, реагировали агрессивнее, так скажем. Один мужчина, вот он там появлялся в белом халате, потом он вышел уже одетый, он просто матом сказал. Ну, то есть, вот где государственные учреждения, там с их стороны агрессии гораздо больше. Они ощущают какую-то такую свою силу. Но это хорошо, потому что наш враг – это равнодушие. Вот если бы человек просто цинично улыбался, как было вот на нашем последнем пикете, здесь, к сожалению, помочь нечем. Вот так говорят про человека, вот когда показываешь фотографию, вот видите, вот это убитый абортом ребенок, вы это делаете своими руками, что это нужно остановить. И когда просто люди, просто у них вот улыбка и смех, это было уже в Москве, последний пикет был.
Вот. То есть откровенный цинизм и запредельная жестокость. Или вообще не хотят люди ни о чем думать. Но те, кто делает, совершают эти вещи, они прекрасно видят, извините за такие подробности жесткие, они видят оторванные конечности и видят, что это маленький человек. Этим людям стоило бы вот еще что говорить. Может быть, даже писать это на плакатах, что это отразится на жизни ваших детей, вашего потомства. Человек, который убил своими руками стольких детей, он не может быть благополучен.
Мы должны помнить всегда, что наш Господь, Он пришел не ради здоровых, но ради больных. И как бы человек ни был грешен, естественно, этим врачам, ну, они уже очень многих людей убили. Для них покаяние должно быть, ну, какое-то очень серьезное. Мы говорим о том, что за убийство те люди, кто убивают, пособники, те, кто дает совет, те, кто в этом участвует, это же и доктор, там, анестезиолог, медицинская сестра, что вот все эти люди, они являются либо убийцами, либо пособниками, соответственно,
соучастниками,
со всеми утекающими последствиями, что мы говорим об адских мучениях, о том, что вечный ад уготовлен для убийц, если они не покаются. Но, конечно же, подходим с разных сторон. У нас на акции мы используем баннеры с документальными фотографиями, где есть как живые дети до рождения, где видно, что ребенок еще не родился, но
это человек.
Это человек. И есть дети, действительно, фотографии, они ужасающие, но они ужасающие своей правде. Уже никуда от этой правды не денешься. Есть фотографии с детьми, убитыми абортом. И это является самой прямой и действенной пропагандой. Увидев это, ни один меняемый человек не захочет совершать это убийство.
Сами врачи, они это видят в своей ежедневной практике. А вот те, кто идет, из молодых, особенно женщин, вот их действительно это может остановить.
Да, я это имел в виду. Врачи, происходят серьезные изменения с их психикой. Недавно была статья, кстати, матушки-вдовы отца Даниила Сысоева, абортная эйфория. Матушка Юлия, она выпускница медицинской академии имени Сеченова, и она сама из медицинской среды, она знает, о чем говорит, и она затронула очень важную тему, что медики, те, кто совершают аборты, они подобны маньякам-убийцам. Она описывает, как они получают наслаждение, как если медик, который делает операции по спасению жизни людей, как, спасая кого-то, эти люди, они измотанные, как будто у них нет сил. А если эти люди, им довелось сделать аборт, у них повышается настроение, они парят. То есть, вот они буквально,
это вампиризм, да, такой.
То есть они буквально напитываются дьявольской энергией. И замечательная статья, я рекомендую всем прочесть. И об этом уже говорилось, то, что приходилось встречать, скажем, в англоязычной периодике, то, что этим вопросом занимались зарубежные психологи и христиане, об этом говорили, о том, что действительно этот доктор, он это уже видел, уже сделал, здесь уже какие-то серьезные изменения происходят.
Но надо, Дмитрий, сказать, что мы знаем такие случаи, когда доктора, которые особенно вот за границей известны, да, по-моему, даже с этим фильмом «Безмолвный крик», да, который совершил сколько-то тысяч.
Очень много. Бернард Антонсон, действительно, это врач, который осознал, покаялся, и он стал пропагандировать вот именно борьбу за жизнь. Благодаря его фильму были спасены многие жизни.
То есть, мало того, он показал это зримо в документальном фильме, что когда щипцы подносятся к ребенку, ребенок, находясь в утробе, интуитивно отталкивается, да, и кричит от ужаса, да, понимая, что это приближается смерть. Вот он это смог показать. Для многих кадры стали решающими вот в вопросе, жить или не жить детям. Многих матерей это остановило и не дало совершить аборт.
И в этой связи, что еще хотелось бы сказать, эти материалы наглядные, они действительно могут кому-то испортить настроение, но ведь наша задача сейчас, мы же вышли на пикет против детоубийства, вдуматься, да, мы же вышли не конфеты раздавать, у нас такая тема, мы боремся с самым страшным злом, это массовое уничтожение людей, ни одна война столько не унесла, сколько людей убивается абортом, поэтому здесь мы не должны бояться того, что мы кому-то испортим настроение, но этим необходимо заниматься, если мы христиане не будем, то никто этим не будет заниматься. Здесь есть еще один аспект, что существуют разные у нас в стране pro-life организации, и, скажем, кто-то не использует такие материалы. Но необходимо подходить к проблеме с разной стороны. Мы их используем, потому что мы считаем, что это наиболее действенно, наиболее эффективно. Вы сегодня упоминали Центр Жизнь. Центр Жизнь ведет очень важную работу именно в деле воспитания семейных ценностей. И когда мы приходим куда-то в школы, в вузы, мы рассказываем об абортах, и нам более чем половине случаев, особенно в школах, чаще, чем в вузах, говорят, что можно сделать продолжение. Вы действительно показали ужас абортов, а можно сделать дальше. А вот семья...
И радость от,
да,
рождения,
да,
детей.
И вот здесь как раз мы согласны передавать эстафету Центру Жизнь, поскольку их метод работы в том, что они могут прийти и рассказать о радости в семейной жизни. У них больше аспект идет...
Позитива такого, да, от, да, радости семьи.
Дело в том, что это два разных направления работы. И нельзя одно подменить другим или одно заменить другим. Антиабортное просвещение и антиабортная деятельность, вот, собственно, pro-life деятельность, это одно направление работы. Борьба за семейные ценности, таинство брака, священно для всех христиан. Вот освящение этого – это другое направление работы.
Потому что если у людей есть понимание ценности семьи и правильно все акценты расставлены по-христиански, он никогда не совершит этого преступления, где-то убийства.
Да, то есть вот здесь и проходит, можно сказать, водораздел между двумя нашими параллельными видами деятельности. Вот мы себя называем пролайферами от английского слова. Действительно, нам часто говорят, а нельзя ли чем-то заменить, каким-то русским словом. Ну, как это сказать, мы зажизненники или...
Пожизненники,
противоабортники. Ну, вот так уж получилось, пролайферы, и ничего плохого в этом не видим.
Ничего нет, тем более, что вы молодые, и ваша деятельность широко, наверное, освещается в интернете, а это совершенно терминология пользователей интернета.
Да, тут еще нужно сказать, что у нас в стране у многих людей понятие немного часто искажено. Вот думают, массовая акция, люди сразу думают, привели студентов, им заплатили там 300 или 500 рублей.
Какая-то обязательно материальная заинтересованность.
Да, да, или вышли какие-то люди, пенсионеры, которые с портретами Сталина, и вот что, они безбожники, вот, ну, у православных может быть такое мнение. И вот хотелось, такая была идея, что должно появиться здоровое общественное движение, наше вот православное, христианское, именно массовое движение, не маргинальное, там, без без каких-то перекосов, без борьбы с сионизмом, там еще без чего-то, а просто вот то движение вот именно на исконных христианских принципах, которое может выйти. Почему христиане должны сидеть по своим домам, когда дети уничтожаются, почему мы не должны выйти на улицу и что-то сделать? И когда я приехал в Петербург, это не случайно, ведь мы знаем, что Господь участвует в жизни каждого человека, и вот в Петербурге я встретился с такой группой, в которой были такие же цели. А им, в свою очередь, когда они начинали 2005-2006 год, опыт передавали западные вот именно пролайферы из Скандинавии, из Швеции, из Финляндии. Они лютеране, но когда они приезжали в Петербург, они, в общем-то, достаточно благоговейно относились и видели православные храмы, у них это вызывало интерес. Но главное, что люди против детоубийства и именно из христианских побуждений. Вот, и они передавали вот этот вот западный опыт. И многое у них, вот скажем, то, о чем мы говорили, использование вот таких документальных фотографий, почему для нас это не является вопросом, можно использовать или нельзя. Они очень доступно, доходчиво объяснили, показали. Естественно, мы не являемся просто их калькой. Мы это адаптировали на нашу, на российскую почву, поскольку много каких-то своих особенностей. И здесь большое дело сделал интернет, когда в интернете пишут, что вот проходит такая акция, в других городах люди начинают действовать, ну там уже...
Подхватывают, да. И какая цепочка.
Под своим именем самостоятельно. И слава Богу, и мы здесь выступаем против какого-то такого попизма. Не должно быть какой-то одной организации, одного направления. У каждого человека здесь творческие идеи. Тем более в условиях нашей страны, когда между разными регионами бывает большая разница в уровне жизни.
Есть специфика своя в каждом районе, свои проблемы тоже. Вот скажите, Дима, а у вас как, вот больше женщин, девушек или ребят, мужчин?
У нас примерно пополам. Но бывает, что на акциях, вот когда обзваниваем, какая-то акция проходит на буднях, какая-то на выходных. Бывает так, что люди собираются абсолютно непропорционально, да, вот нашему составу. Скажем, один пикет был, мы вышли пикетировать американскую медицинскую клинику, и мы собрались немножко раньше, еще ждали, когда участники подходили, и вот стояло 8 человек только мужским составом. И вот вы меня спрашивали, там, женаты я или нет, а здесь вопрос только о том, за вы убийство или против.
Вы прослушали первую часть интервью с Барановым Дмитрием, участником православного общества «Азбука веры» и движения «Воины жизни». Материал подготовил Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Люди как относятся к чудесам религиозным? Ну и вообще, кстати, на это обращаешь внимание, реально православные.
Дело в том, что само чудо, ну как бы ничего не дает. А чудо, оно же никаким образом веру не укрепляет. Существует чудо, как вот человек стал свидетелем чуда. В Зейтуне было чудо в 65-м году, явление там Богородицы на храме. Увидели видение, там десятки тысяч человек. Ну и что, от этого жизнь людей изменилась? Что? Чудо это как бы ничего не значит. Вот мы видим, Господь наш Иисус Христос, конечно, творил чудеса. Но Он творил как бы вынужденно. То есть вот апостолы, переправляясь на лодке на другую сторону Генесаретского озера, он остался один наедине молиться. Потом, когда настала ночь, ему нужно было догнать апостолов. Обходить озеро вокруг он бы не успел. Он тогда пошел по водам прям. Почему? Но ему нужно было их достичь. Но он не пошел туда дальше, он в лодку вошел и дальше доплыл с ними. То есть это чудо, оно имело практическое значение. Чисто транспортное. Или там вот болен человек, он его исцелил. Вот слепой, он его попросил. Он увидел его состояние души, готовность к этому, он дал ему зрение. Мертвый Лазарь, вот они плачут, он его воскресил. Все имело практическое значение. Вот если он мог это сделать тайно, он делал тайно. Удалялся, всех закрывал, выгонял из дома, и только Петра, Иакова и Иоанна брал с собой и при них совершал воскрешение. Делать не на показ, не для того, чтобы, потому что, ну, понятно, Господь и сейчас может такие чудеса показать, что вообще все уверуют. Богу нужна любовь. От того, что людей насильно с помощью чуда заставить что-то делать, это же не прибавит им любви. А Богу от нас нужна только любовь. Больше ничего. Чудо, оно удивляет человека, но не дает возможности ему полюбить. За чудо, ну вот Арутюн Акопян у нас был такой фокусник, или Игорь Кио. Ну, их смотрели, хлопали в ладоши, но это не значит, что кто-то любил, что они кого-то там распилили на сцене, там или чего-то. Это, в общем, как бы не значит ничего. А так сверхъестественные вещи бывают. А бывают и ложные чудеса. Вы Библию читали? Помните, как фараоновы волхвы какие чудеса устраивали, когда еврейский народ хотел покинуть пределы Египта? Мироточение икон, конечно, чудо. Оно необъяснимо с такой естественной точки зрения. Но, с другой стороны, это вещь обыкновенная. Сколько существует церкви, столько икон и мироточат. Мироточат и головы святых. Вот, например, в Киево-Печерской лавре. Как советская власть кончилась, монастырь стал действовать, головы опять стали мироточить. А когда там был музей, не мироточили. Да, это как бы естественно. Купола обновляются, иконы светлеют. У нас в храме икон 5 мироточило. Так сказать, ну, это как бы... Ну, икона же святыня, она же должна, так сказать... Но все равно от нашей веры зависит наше возрастание. Самое безопасное любые явления такой силы Божией воспринимается покаянием.
Ответы на вопрос. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодняшняя наша передача будет посвящена теме смерти, такой, какой она предстает в произведениях Чехова. Оставив в стороне имеющего прямое отношение к нашей теме, но однозначно выдержанного в крайне материалистических тонах Гусева, попробуем сосредоточиться на двух считающихся среди многих верующих, наполненных, если не христианско-православным содержанием, то, по крайней мере, духом, довольно известных рассказах скрипка Ротшильда и архиерей. Но прежде чем перейти к анализу первого, считаю нужным сказать несколько слов и о Гусеве, где нашла отображение очень важная для русской литературы линия, касающаяся также и скрипки Ротшильда. Интересно было бы, если бы кто-нибудь из литературоведов задался целью исследовать, как с течением времени в произведениях русских писателей меняется изображение русского религиозного сознания, выраженного в тех или иных типах простолюдинов. У Пушкина, например, да и у большинства из писателей его времени, мужик однозначно боголюбив и религиозен. Эту религиозность мы можем наблюдать и в произведениях после пушкинского времени. Так ее считает своим долгом отметить даже считающий себя безрелигиозным Иван Тургенев в своих записках «Охотника», также еще гораздо далее пошедший по пути неверия Толстой в своих простонародных рассказах и в пьесе «Власть тьмы». Умолчим уж о Достоевском. Интересно, однако, что этой явно выраженной религиозности лишены простолюдины вообще-то верующего Ивана Гончарова. Стоит, в частности, отметить матроса Фадеева из фрегата «Паллады», в чьем характере и даже ухватках есть много общего с чеховским Гусевым. Но вот в прозе Чехова о драматургии рассказ особый, нет ни одного верующего простолюдина. Напротив, многие герои его даже бахвалятся своим равнодушием к церковным таинствам. Например, целиком вся артель, в общем-то, вполне добродушных маляров, выведенная в повести «Моя жизнь». В эту артель вполне мог бы вписаться гораздо менее симпатичный, подрабатывающий игрой на скрипке, гробовщик Яков Бронза из скрипки Ротшильда, только после смерти жены и накануне кончины собственной, задающий себе те вечные вопросы, которые на протяжении 900 лет до него пыталось разрешить для себя сознание русского верующего человека. Разрешение этих вопросов, как могло показаться, проистекает у Чехова вполне в духе этого религиозного сознания. Однако посмотрим, так ли это. собственно, не свойственные ранее его грубой душе, а теперь смущающие ее мысли, в не очень убедительных и даже натянутых, на мой взгляд, литературных формах, начали посещать Якова еще до смерти жены. Читаем ближе к середине рассказа.
«Яков», — позвала Марфа неожиданно, — «я умираю». Он оглянулся на жену. Лицо у нее было розовое от жара, необыкновенно ясное и радостное. Бронза, привыкший всегда видеть ее лицо бледным, робким и несчастным, теперь смутился. Похоже было на то, как будто она и в самом деле умирала, и была рада, что наконец уходит навеки из этой избы, от гробов, от Якова. И она глядела в потолок и шевелила губами, и выражение у нее было счастливое, точно она видела смерть, свою избавительницу, и шепталась с ней. Глядя на старуху, Яков почему-то вспомнил, что за всю жизнь он, кажется, ни разу не приласкал ее, не пожалел, ни разу не догадался купить ей платочек или принести со свадьбы чего-нибудь сладенького, а только кричал на нее, бронил за убытки, бросался на нее с кулаками. Правда, он никогда не бил ее, но все-таки пугал, и она всякий раз цепенела от страха. И он понял, отчего у нее теперь такое странное, радостное лицо, и ему стало жутко.
Обратим в этом отрывке внимание на один любопытный момент. Яков, всю жизнь имевший дело с гробами, принимающий участие, хотя и косвенное, в деле соприкосновения обиходной и загробной реальности, всецело будучи погружен в первую, не находил времени, чтобы задуматься о второй. Теперь же, когда эта вторая реальность непосредственно вторгается в его быт, он оказывается на неком перекрестке между ними, начинает путаться, не зная, на какой из этих двоих реальностей всецело сосредоточиться, в сторону которой направить свою мысль, и, кажется, все-таки останавливается на первой. Во всяком случае, все его мысли во время предсмертной болезни не о наступающем загробном будущем, а о земном, исчезающем прошлом. «Вечером и ночью, — пишет Чехов, — мерещились ему младенчик, верба, рыба, битые гуси и Марфа, похожая в профиль на птицу, которой хочется пить, и бледное, жалкое лицо Ротшильда, и какие-то морды надвигались со всех сторон и бормотали про убытки. Он ворочался сбоку на бок и раз пять вставал с постели, чтобы поиграть на скрипке». Конец цитаты. Попробую прокомментировать появляющиеся в видениях Якова призраки Ротшильда, на котором в финале проявится великодушие Якова, и умершего его и Марфы-младенца, о котором, по Чехову, начисто забыл Яков, что, в общем-то, очень и очень сомнительно. Как сомнительна сцена, где появляется первое о нем упоминание. Цитирую. «Старуха все время лежала молча с закрытыми глазами, но вечером, когда стемнело, она вдруг позвала старика. «Помнишь, Яков?» — спросила она его, глядя на него радостно. — Помнишь, 50 лет назад нам Бог дал ребеночка с белокурыми волосиками? Мы с тобой тогда все на речке сидели и песни пели под вербой. И, горько усмехнувшись, она добавила: — умерла девочка. Яков напряг память, но никак не мог вспомнить ни ребеночка, ни вербы. — Это тебе мерещится, — сказал он. Вряд ли возможно представить, чтобы из памяти человека, даже такого монструозного, как Яков Бронза, начисто стерлось воспоминание о собственном ребенке, пускай и умершем 50 лет назад. А ведь Яков не просто забыл, он напрягает память, чтобы вспомнить, и не может. Очень странная, почти фантастическая сцена, но ведь она зачем-то нужна автору. Скорее, этот младенец, а с ним какая-то нечеловеческая забывчивость Якова, нужны здесь автору для некоего шокового контраста, долженствующего подчеркнуть метание Якова между двумя упомянутыми реальностями, а заодно и обозначить переход от его нечеловеческого бесчувствия к осознанию в себе божественного, которое в сознании Чехова идентично гуманистическому. Но формальность литературного приема, пускай и почти незаметного, благодаря этой ударяющей по сердцу психотерапии, для читателя, могущего воспротивиться его нечестности и могущего приметить чеховскую фальшь, чем ближе к финалу, тем более заметна. И тем более заметна она, когда забытый младенец, нужный для Чехова момент, не случайно совпавший с прогулкой вдоль речки, куда приходит Яков, чтобы успокоиться после избиения Ротшильда, все-таки всплывает в памяти героя. И вдруг в памяти Якова, пишет Чехов, как живой вырос младенчик с белокурыми волосами и верба, про которую говорила Марфа. Конец цитаты. После этого Яков, согласно авторской воле, впадает в несвойственную ему чувствительность. А еще далее идет длинный ряд его размышлений, чем дальше, тем больше напоминающих размышления героя рассказа «Воры», которые я приводил и комментировал в одной из предыдущих передач. Жизнь прошла без пользы, без всякого удовольствия, пропала зря, за понюшку табаку. Впереди уже ничего не осталось, а посмотришь назад, там ничего, кроме убытков, и таких страшных, что даже озноб берет. И почему человек не может жить так, чтобы не было этих потерь и убытков? Спрашивается, зачем срубили березняк и сосновый бор? Зачем даром гуляет выгон? Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно? Зачем Яков всю жизнь бронился, рычал, бросался с кулаками, обижал свою жену? И спрашивается, для какой надобности давеча напугал и оскорбил жида? Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого такие убытки. Какие страшные убытки! Если бы не было ненависти и злобы, люди бы имели друг от друга громадную пользу. И далее. Идя потом домой, он соображал, что от смерти будет одна польза. Не надо ни есть, ни пить, ни платить податей, ни обижать людей. А так как человек лежит в могилке не один год, а сотни, тысячу лет, то если сосчитать, польза окажется громадная. От жизни человеку убыток, а от смерти польза. Это соображение, конечно, справедливое, но все-таки обидно и горько. Зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая дается человеку только один раз, проходит без пользы? Конец цитаты. В сущности, Чехов затрагивает этими вопросами, вложенными в уста предчувствующему свою смерть герою, очень важную для христианства тему, но по своему обыкновению никак ее не разрешает. Да она вряд ли и разрешима однозначно, во всяком случае нерелигиозным сознанием. И хорошо еще, что посредством героя Чехов напрямую не обвиняет в этой неразрешимости Бога, как то неоднократно бывало у него ранее. Что же касается напрямую заданного вопроса «почему?», неоднократно всплывающего в предсмертных размышлениях Якова, то на него давно имеется чрезвычайно ясный, простой и однозначный ответ. Потому что единое во Христе тело человечества разъедает и разъединяет грех, с которым каждый отдельный член его должен и обязан бороться самостоятельно. Естественно, маловерующий чеховский Яков, почти вплотную подошедший к этому ответу, все же не может разрешить его до конца, ибо осознание личного греха его душа до конца не умещает. Поэтому на вопрос священника о личном грехе Яков отвечает молчанием. Грех всего человечества он, пускай и бессознательно, но осознает, а вот мысли о грехе личном его сознание уместить не может. Правда, по Чехову он искупает этот грех действием, передав обиженному им еврею самую ценную для себя вещь, скрипку, которая опять-таки по Чехову служила средством для выражения всего того потаенного лучшего, что было в Якове. И все-таки в этом смысле предсмертное завещание Якова со скрипкой есть акт, скорее абстрактно-гуманистический, нежели осознанно-покаяннический. Отсюда и весьма сентиментальная, отдающая дурным тоном, концовка рассказа. Не жалко было умирать, но как только дома он увидел скрипку, у него сжалось сердце и стало жалко. Скрипку нельзя взять с собой в могилу, и теперь она останется сиротой, и с ней случится то же, что с березняком и сосновым бором. Все на этом свете пропало и будет пропадать. Яков вышел из избы и сел у порога, прижимая к груди скрипку. Думая о пропащей, убыточной жизни, он заиграл, сам не зная что. Но вышло жалобно и трогательно, и слезы потекли у него по щекам. И чем крепче он думал, тем жалобней пела скрипка. И потом весь день Яков лежал и тосковал, когда вечером батюшка, исповедуя, спросил его, не помнит ли он за собою какого-нибудь особенного греха, то он, напрягая слабеющую память, вспомнил опять несчастное лицо Марфы и отчаянный крик жида, которого укусила собака, и сказал едва слышно: «Скрипку отдайте Ротшильду». «Хорошо», — ответил батюшка. Таким образом, поступок Якова с легкой руки Чехова становится для читателя нечто вроде символа неумирающей и негаснущей, передаваемой из поколения в поколение по эстафете человечности, никак не связанной с тем просвещающим божественным лучом, который при правильном осмыслении бытийных основ может озарить не только земную, но и посмертную участь человека. Но в скрипке Ротшильда, повторюсь, этот луч есть порождение не света божественного, но исключительно житейско-человеческого. На самом же деле свет, озаряющий жизнь, один, хотя его применение относительно человеческих судеб разное. Человек может вспомнить об источнике этого света хотя бы перед смертью и в одно мгновение возрасти духовно, перейти в мир иной, готовым ко встрече с ним. А может, как Яков, не вспомнить, и тогда с удивлением и горечью оказаться вне его, в никуда не текущем мире паки бытия. Но подобным образом воспринимает свою земную и загробную участь и гораздо более умный, и гораздо более духовный, нежели Яков, заглавный герой рассказа «Архиерей», который более озабочен собственной драмой сгущающегося одиночества, порожденного независящей от его воли отъединенностью от людей, порожденной должностью. За это время, пока он здесь, мысленно жалуется самому себе архиерей, ни один человек не поговорил с ним искренно, по-человечески, даже старуха-мать. Эти жалобы повторяются еще несколько раз на протяжении рассказа, даже тогда, когда наступает пора умирать. Цитирую. «Приехав к себе, Преосвященный тотчас же разделся и лег, даже Богу не молился. Когда он укрывался одеялом, захотелось вдруг за границу, нестерпимо захотелось. Кажется, жизнь бы отдал, чтобы только не видеть этих жалких дешевых ставень, низких потолков, не чувствовать этого тяжелого монастырского запаха. Хотя бы один человек, с которым можно было бы поговорить, отвести душу». Конец цитаты. Добавлю еще, что жизнь за границей и ранее всплывает в сознании Преосвященного Петра, и тоже как противопоставление жизни теперешней. Отец его был диакон, дед — священник, прадед — диакон. Несколько непоследовательно в контексте предыдущего и последующего отмечает Чехов. И весь род его, быть может, со времени принятия на Руси христианства принадлежал к духовенству, и любовь его к церковным службам, духовенству, звону колоколов была у него врожденной, глубокой, неискоренимой. В церкви он, особенно когда сам участвовал в служении, чувствовал себя деятельным, бодрым, счастливым. Конец цитаты. Однако мы ни разу не видим, в чем и как проявляется эта бодрость. В чем и как проявляется эта бодрость, не говоря уж о любви к службам. Правда, нужно учитывать при этом и болезненное состояние архиерея. Здесь следует отметить, что сама болезнь его протекает во время последних дней Страстной Седмицы, и смерть приходит за ним в самый канун Светлого Воскресения. Но даже эти святые дни не отвлекают архиерея Петра от его тягостных размышлений по поводу земных забот и волнений. Ну вот, в описании его стояния на службе мы не можем не заметить, насколько тонко понимал Чехов религиозное состояние молящегося человека. Обратим внимание, во время скорбных страстных дней, когда всякий, стоящий на службе умом и душою, должен быть со Христом, мысли архиерея далеко уносятся от страданий Спасителя. Но покой, но волнение, которое он попеременно при этом испытывает, несомненно, зависят отнюдь не от самого человека, они даются ему свыше. Вечером монахи пели стройно, вдохновенно. Служил молодой иеромонах с черной бородой, пишет Чехов. И Преосвященный, слушая про жениха, грядущего в полунощи, чувствовал не раскаяние в грехах, не скорбь, а душевный покой, тишину, и уносился мыслями в далекое прошлое, в детство и юность, когда тоже пели про жениха и про чертог. И теперь это прошлое представлялось живым, прекрасным, радостным, каким, вероятно, никогда и не было. И, быть может, на том свете, в той жизни, мы будем вспоминать о далеком прошлом, о нашей здешней жизни с таким же чувством. Кто знает? Преосвященный сидел в алтаре, тут было темно. Слезы текли по лицу. Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно человеку в его положении. Он веровал, но все же не все было ясно, чего-то еще не доставало, не хотелось умирать. И все еще казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чем смутно мечталось когда-то. И в настоящем волнует все та же надежда на будущее, какая была в детстве и в академии, и за границей. «Как они сегодня хорошо поют», — думал он, прислушиваясь к пению. «Как хорошо». Конец цитаты. На протяжении всего рассказа мирское борется с религиозным, и ни то, ни другое так и не может взять верх. Поэтому архиерей производит на читателя весьма двойственное впечатление. Герой рассказа ни разу не думает о Царстве Божьем. Он вспоминает исключительно приходящее, земное, и надеется, что будет вспоминать его и в жизни вечной. В этом устроении он и заканчивает земную жизнь. Читаем ближе к финалу. Он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, и может идти куда угодно. Конец цитаты. Сцена, разительно напоминающая почти что аналогичную сцену смерти в финале повести «Черный монах», признаться, не вполне в духе православного учения о загробной участи души. Но это Чехова и не волнует. В «Архиерее» редкий случай. Он предлагает редчайший в его творчестве выход из экзистенциального тупика, в котором так часто оказываются его герои. Но выход этот отличается некой литературного свойства оптимистичностью и ни в коей мере не отражает сложного пути, который после физической смерти человека только начинается. Для героя же рассказа «Архиерей» после этой смерти открываются исключительно радужные и, нужно сказать прямо, иллюзорные перспективы. И странно, что ему, духовному лицу, эти перспективы кажутся столь однозначными. На самом деле они куда сложнее, чем ему кажется.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.